Итак, сейчас мы начинаем новую большую тему. Мы опять возвращаемся к богословским спорам. Но перешли они уже на несколько другой предмет. На споры о личности Христа. Что значит соединение в личности Христа двух божественного и человеческого? Если раньше спорили о Троице, и, собственно, вот Второй Вселенский Собор подвел черту под тринитарными спорами, то сейчас началась новая эпоха. Трагедия святого Иоанна Златоуста, она произошла в такое богословское междувремение. Теперь время поставило новый вопрос. Вопрос о личности исторического Иисуса. То есть, как в личности, жившего на земле, а в конкретном месте, в конкретное время Иисуса из Назарета, совмещалось божественные и человеческие черты. Церковь знала и исповедовала, что Христос был и Богом, и человеком. Но как это возможно? Как и божество, и человечество в одной личности совмещались, как они в нее помещались? И объяснить это было необычайно важно, потому что, собственно, от правильного понимания Бога воплощения зависело наше спасение. То есть, говоря на богословском языке, это имело сотериологическое значение. Сотериология – это наука о спасении. Мы уже говорили, что в IV веке существовало две интеллектуальные школы, которые по-разному подходили, в том числе и к христологической проблеме – Александрийская и Антиохийская. Мы до сих пор говорили об их разнице в подходе к Священному Писанию. То есть, с одной стороны, Александрия – это аллегоризм, с другой стороны, Антиохия – это буквализм. В подходе к христологии, к личности Христа, это тоже проявлялось таким образом. Вот современные ученые, они пытались так противопоставить две школы. Александрия – это аллегория, это эллинский ум, это платоновские методы. Антиохия – это конкретика, это семитский ум, это Аристотель, аристотельские методы. Но, конечно, эти противопоставления очень-очень условны и совсем не абсолютны. Потому что достаточно сказать, что ведущими богословами и там были греки. И мысли эти греки вполне в эллинских категориях. В трудах такого типичного представителя антиохийской школы, как святой Иоанн Златоуст, очень трудно найти какое-то семитское влияние. В равной степени, во всяком случае, ничуть не больше, чем в писаниях святого Афанасия Александрийского, типичного представителя Александрийской школы. Более удачно разницу между двумя школами можно выразить в двух формулах христологической мысли. В Антиохии богословы говорили о слове «вочеловечившемся», а в Александрии – о слове «воплотившемся». Или, как говорил отец Георгий Флоровский, Антиохия представляла традицию антропологического максимализма, то есть упор на человечество во Христе, антропологический максимализм. И она никогда не упускала из виду полноту человеческой природы Христа. Тогда как в Александрии в первую очередь говорили о божественности слова, которое стало плотью, то есть телом, и разрабатывали традицию антропологического минимализма. То есть и тот, и другой подход легитимен. То есть одни говорили больше о человеческом во Христе, другие больше говорили о божественном во Христе. И тот, и другой подход легитимен, но если дожимать их до конца, то могут быть крайности, и как раз крайности уже, которые отклонялись от истины. Опять же, полезно скорее было иметь как бы и то, и другое для противодействия и для противовеса одному другому. При этом, когда, собственно, александрийцы, они говорили о слове «воплотившемся» и ссылались при этом на святого Иоанна Богослова, «слово стало плотью и обитало среди нас полная благодать и истины», то нужно отдавать отчет, что святой Иоанн Богослов, хотя и писал по-гречески, но мыслил он по-еврейски. Родной язык его был арамейский язык, иврит, древнееврейский. Он знал и мыслил он, конечно, в этом смысле он просто переводил свои мысли на греческий язык. И для него слово «плоть», по-еврейски «плоть» будет «басар». Отсюда, кстати, наше слово «колбаса». «Колбаса» – это значит «разная плоть», «колбасар». Это вот для него слово «плоть» носило оттенок такой не чисто материальной реальности, а обозначало живое тварное существо вообще, то есть единство души и тела. Слово стало плотью, это значило, что слово стало человеком для него. Поэтому обвинять александрийцев в том, что они упускали из вида живую душу Спасителя, было бы несправедливым. Но все-таки их учение создавалось на греческом языке, в языке, в котором понятия материального и духовного очень четко различались. Можно было понять их так, что для александрийцев Бог слово воспринял лишь материальную сторону человечества, то есть плоть как тело, а не как полноту душевно-телесной человеческой природы. Имели в виду они все-таки, скорее всего, именно вот это вот такое еврейское понимание плоти. Слово стало плотью, то есть слово стало человеком. Но понять можно было по-другому. И если доводить до крайности александрийскую школу, то тогда можно было прийти к докетизму, то есть растворением человечества Христа в его божестве. А если антиохийскую точку зрения довести до крайности, то неизбежно можно было прийти к адопционизму, то есть что человек... Иисус был усыновлен Богом до какой-то степени. Ну, мы уже говорили немножко о знаменитом антиохийском учителе Диодоре Тарсийском и о тех двусмысленных выражениях, которые он допускал. Например, обсуждая рожденную природу Христа, Диодор возражал против утверждения, что Бог Слово родился дважды. Один раз прежде всех век, а другой раз как человек от Марии Девы. Диодор предпочитал говорить, что согласно своей природе Христос рожден от Отца до начала времен как Бог, в то время, когда тот, кто родился от Марии, сделался его храмом, его обителью. Ну, то есть, библейские цитаты для подтверждения этого, конечно, имеются, где Спаситель говорит в своем теле как о храме, премудрости, которая построила себе дом на семи столпах и так далее. Соответственно, исходя вот из таких текстов, Диодор говорит о Сыне Божьем и об Иисусе Сыне Марии, который есть лишь храм, обитель Слова, как о двух сынах. То есть очень-очень двусмысленно получается, как будто вот два человека в одном. Но уже мы говорили, что сам Диодор при всей двусмысленности некоторых своих выражений, он остался в границах православия, никогда их там не дожимал до конца, и числится в наших святцах как исповедник и учитель церкви. А вот другим важным антиохийским автором был Федор Мопсуестийский. Он скончался в 428 году. Федор Мопсуестийский был современником и другом святого Иоанна Златоуста. Он был великим экзегетом, оставил нам множество комментариев на Писание. Он полемизировал очень спешно против Аполлинария. Мы помним, что Аполлинарий говорил о том, Аполлинарий Ладикийский, о том, что Бог воплотился, изъяв из человеческого существа, которое состоит из духа, души и тела, он изъял дух, и вот вместо духа человеческого поселился божественный логос. И таким образом, как бы вот это единство духа, души и тела было соблюдено, но только что духа человеческого там не было. Вот таким образом, конечно, противники Аполлинария совершенно справедливо утверждали, и его мнение было осуждено, о том, что вочеловечение Христа было неполным. То, что говорили, что если придерживаться учения Аполлинария, то Бог тогда не вочеловечился, а вотрупился. И более того, что Бог, который не может быть человекоубийцей, в данном случае он убил конкретное человеческое существо для того, чтобы в него поселиться. Это тоже было очень серьезное возражение против Аполлинария. Но Федор Мопсуестийский очень так активно полемизировал против Аполлинария и в этой полемике дошел слишком далеко. То есть можно сказать, что, собственно, он и является основателем несторианства, а вовсе не Несторий. То есть несторианство называется несторианством случайно. Правильнее его называть федорством или мопсуестийством. У Федора личность Христа явно двоится. Различая между Богом и человеком во Христе, он разделяет его личность. По его мнению, только в виде благочестивого преувеличения можно говорить, что Бог страдал и умер, или что Иисус творил чудеса. Но это там бабушки разные в приходе, они, конечно, могут так говорить, потому что чего с них взять, с бабушек, но настоящий богослов, естественно, знает, что это не так. То же самое относится к слову «Богородица», потому что земная женщина не может родить вечного Бога. Это понятно, это любому интеллектуально продвинутому человеку это понятно. Так называть Деву Марию Богородицу, ну, какой-нибудь там крестьянин безграмотный может, что с него взять, ладно. Но, конечно, серьезный человек так делать не будет. Когда Федора спрашивали прямо, он говорил, что Христос является одним лицом. Но термин, который он употреблял, это «просопон», то есть маска, личина. И «просопон» не имеет такой глубокой, неотъемлемой связи с личностью человека. Ее можно легко надеть, потом можно также легко снять. И понятно, что это слово плохо выражает идею ипостасного единства двух природ Спасителя. Это вот еще термин, который необходимо тоже нам знать. Ипостасное единство, когда мы говорим об ипостасном единстве, обычно вот я у своих студентов спрашиваю, когда впервые сталкивается с этим термином, что такое ипостасное единство. Все начинают говорить о Троице. На самом деле нет. Ипостасное единство – это единство двух природ Христа в одной его ипостаси. В одной богочеловеческой ипостаси. Двух природ божественной и человеческой в ипостаси Христа. Итак, понятно, что вот это вот слово «просоп», он очень плохо выражает идею ипостасного единства двух природ Спасителя. У Федора две природы и две ипостаси, соответственно. И они лишь соприкасаются. То есть он использует слово «синафия», что значит «сцепление». Он говорит, что у него две природы и две ипостаси, они так сцепляются, соприкасаются в одном просопоне. В одной личине. Ну, соответственно, это сцепление, оно раз оно как сцепляется, так, собственно, и может и расцепиться, то есть предполагает возможность разделения. А когда Федор говорит о Деве Марии, родившей сына человека, лишь некоторым образом он соединен с Логосом. То есть уже при рождении каким-то образом этот сын с Логосом соединен, но настоящее усыновление он получил во время крещения, говорит Федор Мопсуестийский. То есть, по существу, он впадает в адопционизм. То есть, богословие Федора можно понять лишь однозначно. Мария родила некого особого ребенка, в которого пожелал вселиться Бог. Основатель адопционизма Павел Самосадский считал, что Иисус был усыновлен при крещении. В ранней церкви празднование Рождества началось именно во многом как реакция на такое понимание природы Спасителя. Празднование рождественского цикла утверждало, что уже родился Бог, и праздновали рождение Бога. Это, опять же, вот была реакция на ересь. Федор же утверждал, что усыновление произошло еще в чреве матери путем объединения двух сынов, а в крещении было восполнено и завершено. То есть это вот такой вот как бы длительный процесс. Это, собственно, явилось богословской базой для несторианства и причиной того, что сам Федор уже через много лет после своей кончины, в 553 году, через почти 130-140 лет, был осужден как еретик на Пятом Вселенском соборе. Итак, богословие Федора Мопсуестийского о воплощении для александрийцев прозвучало не только как антиаполлинаризм, но и как вызов всей богословской традиции александрийской. С 412 по 444 год папа Александрийский был святитель Кирилл, племянник Феофила, известного нам Феофила, гонителя святого Иоанна Златоуста. Кирилл был блестящим богословом и убежденным противником Федора Мопсуестийского. В своем комментарии к Евангелию от Иоанна он, не называя имен, резко критикует тех, кто считает Христа лишь главным примером пророческого вдохновения и благодати, и тех, кто говорит о двух разных природах после их соединения. Ну, тем не менее, эта дискуссия пока остается лишь письменной. Федор был очень миролюбивым человеком, он поддерживал добрые отношения с Кириллом и даже посвятил ему свой комментарий на книгу Иова. Но в конечном итоге этот спор перешел в открытую фазу. Потому что святой Кирилл Александрийский, он был не только богословом, но еще и политиком, и весьма страстным человеком, и пламенным борцом, при том, что не только кабинетным. Он боролся с остатками древних ересей, с иудаизмом и с языческой культурой. В то время интеллектуальная элита Александрии по-прежнему оставалась языческой. Это при том, что весь народ был христианским, а вот эти интеллектуалы, профессора университета по-прежнему придерживались такого просвещенного и продвинутого язычества. А в Египте был свой префект по имени Арест, и он очень так относился серьезно к своим обязанностям защиты свободы веры. Мы помним, что в то время еще, значит, в империи была свобода веры, язычество не было запрещено. Были запрещены закрытые языческие храмы, запрещены публичные жертвоприношения, но исповедовать язычество не возбранялось. Ну, вот это вот то, что он защищал свободу веры, будучи еще христианином, очень раздражало многих христиан, особенно монахов. Кирилл с ним состоял в открытой конфронтации. Одной из трудных задач префектуры было, например, защищать евреев от погромов. Во время одного бурного столкновения Арест задержал одного из лидеров банды погромщиков и наказал его как провокатора. Приверженцы Кирилла стали угрожать евреям расправой. Те испугались и устроили превентивный погром другой страны. Христиане ответили разгромом всего еврейского квартала. То есть, таким образом, Арест, он имел основание считать Кирилла, ну, неким таким дестабилизирующей силой в обществе. Тем более, что ему подчинялась целая армия нитрийских монахов. Они уничтожили у себя оригенизм и искали, кого бы еще погромить. И их натравили на язычника ареста. Язычника, естественно, в кавычках, потому что он был христианином. Толпа монахов бросила штурмовать его дом, и один из них, Амоний, даже бросился камнем в префекта, в губернатора Египта, и сильно разбил ему лицо. Префект отдал приказ войскам оттеснить бунтовщиков от своего дома, и Амоний в этой сумятице был задавлен насмерть. Святитель Кирилл на следующий день устроил такие демонстративные похороны этого монаха и объявил его мучеником. Правда, историк церкви Сократ ехидно замечает, что если Амоний и был мучеником, то только что собственной глупости. Ну, еще есть, конечно, знаменитая история про женщину-философессу Ипатию, которая была известна своей красотой и добродетелью, преподавала и была рьяным врагом христианства. Преподавала она неоплатонизм, профессором была университета. Единственной была женщиной профессором университета. Есть много про нее разных историй, которые как раз указывают ее такую неоплатоническую мудрость. И как-то на улице на нее напала толпа монахов, которая линчевала ее, убила, буквально разорвав на части. Многие историки обвиняют в этом Кирилла, хотя на самом деле нет никаких доказательств тому, что он как-либо способствовал этому, знал об этом, давал распоряжения. Просто это были вот такие вот как раз вышедшие из повиновения монахи. Наоборот, есть другие свидетельства о том, что Кирилл всегда резко выступал против самосуда толпы. Но, с другой стороны, все эти события необходимо рассматривать тоже в соответствующем контексте. В контексте борьбы язычества против христианства, о котором уже мы говорили. То есть христианство видело в язычестве страшную ложь, которая порабощает человека, и страшный соблазн для своих собратьев. Ну, то есть, вот, может быть, тогдашнее отношение христиан к язычеству можно сравнить с нашим отношением к коммунизму и всем остаткам коммунизма, который пронизывает нашу жизнь. Вот. Нам, правда, говорят, что это наша история, что нужно все оставить в покое, но, честно говоря, когда я там разные памятники Ульянову вижу и прочее, вот мне там очень хотелось бы, что все-таки их когда-нибудь сбросили бы, и они были бы уничтожены. Или красные Кремли, красные звезды с Кремля, которые там вот мозолят глаза, я жду, не дождусь этого момента. Тем более, что все-таки, как мы видим, и сейчас коммунизм, как тогда язычество, продолжает оставаться соблазном для очень многих людей, даже для молодого поколения, которого вдруг воспитывает ностальгии по тем вот старым временам. Но чтобы полностью оценить личность святителя Кирилла, тут нужно обратиться к его богословским взглядам и писаниям. Вот тут мы видим совсем другое, потому что действительно его богословие, ну, просто вот он один из ведущих отцов нашей церкви и по глубине, и по проникновению в суть, и по своему такому вот сотериологическому значению. То есть, прежде всего, опять же, его богословие направлено на наше спасение. В апреле 428 года в Константинополе повторилась ситуация с приглашением Иоанна Златоуста. На пост архиепископа вновь привезли блестящего проповедника из Антиохии, игумена одного из антиохийских монастырей, которого звали Несторий. Несторий был строгим аскетом и, опять же, такой безупречной личной жизни человек. И он тут же начал активную социальную деятельность, но в данном случае, в отличие от святого Иоанна Златоуста, он больше, так сказать, занялся наведением порядка в Константинополе с точки зрения очищения столицы от ересей. Прежде всего, он старался бороться с аполлинаризмом. В вступительной речи, обращенном к императору, когда его привезли, он сказал: «Царь, дай мне землю, очищенную от еретиков, и я дам тебе небо. Царь, раздави со мною еретиков, и я раздавлю с тобою персов». Через 5 дней после приезда в Константинополь, после вступления в должность, он распорядился закрыть арианскую часовню в Константинополе. Ариане были наемниками-готами, императорская гвардия, поэтому с ними вообще предпочитали не ссориться, чтобы сохранять их лояльность. Но готы, обиженные за то, что закрыли их часовню, подожгли весь квартал, в котором стояла эта часовня, и Несторий получил кличку «Поджигатель». Прежние законы против еретиков были возобновлены по настоянию Нестория, все секты были объявлены незаконными, храмы их отбирались, имущество конфисковывалось. Вновь новый архиепископ постановил против себя жителей столицы, запретив в церковной кафедре театры, пение, концерты, танцы и атлетические состязания. Это, конечно, был очень серьезный перегиб. Святой Златоуст никогда таких запретов не провозглашал. То есть уже атмосфера накалялась. Но наибольшая проблема началась тогда, когда Несторий ополчился против термина «Богородица», ссылаясь на своего учителя Федора Мопсуистийского, который писал: «Безумие говорит, что Бог родился от девы. Родился от девы тот, кто имеет природу девы, а не Бог слова. Родился от девы тот, кто от семени Давидова». Но Федор был кабинетным ученым, экзегетом, писал он в своем кабинете, и его писания, кроме таких же ученых, никому не были известны. А Несторий стал проповедовать обо всем этом с церковной кафедры, что, конечно, вызвало бурю. Он говорил, что Дева Мария родила человека, Иммануила, с которым соединилась, сцепилась вот эта вот Синафия, это предвечное Слово Божие. Следовательно, она не Богородица, а человека родится. Ну, можно еще сказать, Христа родится. Можно даже говорить, что она Богоприимица, Theodokos. Theotokos – это Богородица. Он говорил, ну, давайте вот там уже просто термин привычный, поэтому очень похоже, говорит, Theotokos – Богоприимица, но ни в коей мере не Богородица. Он говорил, всякая мать рождает только тело, а душа от Бога. Нельзя же мать назвать душеродицей, говорил Несторий. Ну, конечно, если черни нравится говорить Богородица, то пусть она так говорит в виде благочестивого преувеличения. Конечно, можем допустить это, но истинные просвещенные христиане понимали, говорил Несторий, что полная абсурдность такого словоупотребления. Лишь имя Христос, говорил Несторий, обозначает обе природы, и, соответственно, к нему можно применять и божественные, и человеческие действия и признаки. Но к имени Бог дозволительно относить лишь действия божественные. К Иисусу-младенцу нужно относить только человеческие. Ну, нельзя сказать «предвечный младенец», говорил Несторий, или «Бог питался молоком» и так далее. И, в общем, Несторий, он своих взглядов таких не скрывал, наоборот, их рекламировал, проповедовал и рассылал свои проповеди другим епископам. Вот посмотрите, братья, там, полюбуйтесь красотой моих проповедей, вот элегантностью, может, хотите повторить там у себя. Например, в Рим и в Александрию он тоже посылал сам о своей проповеди. Ну, святой Кирилл Александрийский, прочитав проповеди Нестория, насторожился. А тут еще в Константинополь прибыло 4 александрийских клирика с жалобами на Кирилла. То есть опять вот ситуация с Иоанном Златоустом повторялась. Но когда длинные братья прибыли к Иоанну Златоустому, он очень тактично, так что он разобрал, но не стал принимать никаких решений, а наоборот написал Феофилу вежливое письмо с просьбой просто пояснить ему, в чем дело, чтобы он действительно мог разобраться по существу. И что без его ведома написал, он никаких мер предпринимать не будет. Несторий тут же сам разобрал их дело, счел, что они полностью правы, и вернул их в общение, и послал Кириллу письмо со строгим выговором. Ну, тут уже властный Александрийский папа это такого стерпеть не мог. В конце 428 года в своем очередном окружном послании, где объявлялась дата празднования Пасхи на следующий год, святитель Кирилл открыто подверг резкой критике учения Нестория. Критика продолжалась в послании к монахам Кирилла и в письме к самому Несторию, где Кирилл его вежливо вполне просил пресечь вызванный им вселенский соблазн. Главным в богословии святого Кирилла является наше спасение. Вся сущность спасения, весь смысл христианства, все это по святому Кириллу содержится в единстве Бога и человека во Христе, в той единственной личности, в которой все люди соприкасаются с Отцом. В несторианском отвержении слова «Богородица», он увидел умаление и отрицание этого факта, соединение во Бога и человека в единственной личности Христа. Став Иммануилом, Бог Слово сделал человеческую природу, и вместе с ее телом Бог Слово сделал природу своей собственной. Поэтому можно сказать, что сам Бог родился, сам Бог возрастал, сам Бог голодал и жаждал, страдал и умер. Для святого Кирилла он это подчеркивает: плоть Иисуса была воистину телом Бога, его рука – рукой Бога и так далее. И, следовательно, Дева Мария воистину была Матерью Божией, воистину она была Богородицей. Для спасения человека, подчеркивал святой Кирилл, Бог должен в действительности стать человеком, воспринять человеческую природу, воспринять человеческое естество. Если эта встреча Бога и человека во Христе не состоялась, ну, тем более она невозможна для нас. Тем более тогда невозможно наше спасение. Тогда абсолютно вся наша вера тщетна. Отвечая на историю, святой Кирилл говорит: «Да, а мать мы не называем душеродицей. Точнее, мать не только душеродица, ведь человек состоит из души и тела, но человек не есть душа плюс тело. Называем же мы человека-убийцу душегубом, а по имени важнейшей части человека. И, следовательно, и название Богородицы также является самым верным. И согласно святому Кириллу, спасение для нас осуществляется путем жизни в церкви и достигает каждого человека, спасение достигает через Евхаристию. Без животворящего Слова Божия, которое находится в мистическом реальном единстве с плотью, Евхаристия тогда становится людоедством. Тогда мы едим человеческую плоть и пьем человеческую кровь. И участие в ней тогда абсолютно бессмыслица, и не просто бессмыслица, а даже грех. Но в Евхаристии Дух обожествляет человеческую плоть Иисуса, и приобщаясь к ней, мы спасаемся через участие в жизни Бога. То есть мы едим плоть Бога, и мы пьем кровь Бога. Иначе, понятно, в этом, собственно, весь смысл Евхаристии. Но вот это вот такая теоцентричность и антропологический минимализм христологии святого Кирилла, она несколько мешала ему говорить о человеческих свойствах и качествах Христа. То есть опасность ему виделась с другой стороны, и поэтому он несколько, так сказать, подчеркивал божественное в ущерб человеческого во Христе. То есть с полемической точки зрения это понятно и объяснимо, но, так сказать, в перспективе как раз это сыграет свою определенную негативную роль. И другая слабость позиции святого Кирилла – это нечеткая терминология. В частности, взаимозаменяемое употребление слов «ипостась» и «природа». Для него, в общем, это пока еще синонимы. Он использовал выражение «аполлинария» – «единая природа, Богослово воплощенное». Правда, он не подозревал об источнике этой формулы. Святой Кирилл думал, что она принадлежит святому Афанасию. Вот это вот, опять же, единая природа Богослова воплощенного, она, эта фраза сыграет еще поистине роковую роль во всей истории. Ошибка святого Кирилла состоит в том, что в пылу полемики он не сумел последовательно применить терминологию отцов-каппадокийцев, то есть установленные им различия между ипостасью и природой. Но они говорили это о Троице, а нужно было применить последовательно это к христологии. Кирилл не сумел этого сделать. И помимо этого, он слишком большой упор делал на божественности Христа в ущерб его человеческой природе. И вот этот вот перегиб кирилловского богословия будет выправлен только на Халкидонском соборе. Но вернемся к письму Кирилла Александрийского, направленного к Несторию с опровержением его взглядов. Новый архиепископ Константинопольский, он слишком хорошо помнил всю историю с Иоанном Златоустом. Больше он фараону не позволит торжествовать над собой. 6 декабря 428 года в соборе Святой Софии он громогласно провозгласил свои взгляды, Несторий, и начинает жесткое преследование противников среди столичного духовенства. Агенты Кирилла начинают распространять в Константинополе слухи, что Несторий не любит термина Богородицы, так что он не верует, что Христос является Богом. Началась, опять же, такая заочная полемическая война. Несторий использовал все свое влияние при дворе, которое было у него немалым. Его император Феодосий II поддерживал, его жена Евдокия. Кирилл прибег к помощи сестры императора Пульхерии, которая выступала против Нестория. В феврале 430 года Кирилл направил к Несторию догматическое послание, еще достаточно вежливое, но при этом серьезной богословской аргументации. При этом нужно сказать, что по своей методологии догматическое послание было весьма александрийским. Кирилл согласился, что различия между божественной и человеческой природами Христа не отменены их соединением. Тем не менее, воплощение совершилось ипостасное единство, в единой ипостаси. Так что можно отнести чудеса Христа к чудеса божества к человечеству, и можно отнести, естественно, слабости человечества к божеству. На то, собственно, это вот ипостасное единство. Но так как мы говорим об единой ипостаси, то, соответственно, это единая личность, единая ипостась. Соответственно, можно говорить о том, что Бог был рожден в Вифлееме. Можно говорить о том, что предвечное слово страдало и умерло. А Нестория отвечает через 5 месяцев, и, собственно, богословски он не отвечает ничего нового, там такое очень оскорбленное чувство человеческого достоинства, но это лишь новое подтверждение позиции Антиохии о двух природах. А в это время в Константинополь прибыла группа пелагиан, спасавшихся от гонений. Только что стараниями блаженного Августина их осудили на Западе, и они приехали в Константинополь с апелляцией против решения Римского собора. Нестория их принял, обласкал, не нашел в их учении ничего предосудительного и написал заносчивое послание к папе Целестину, в котором он обращался к нему просто как к брату. Одновременно Кирилл написал папе письмо с жалобами на Несторию и с аргументами против его христологии. Сам Кирилл обратился к Целестину как святейший отец. Папа слабо разбирался в богословской стороне дела, он вообще греческий знал плохо, но в это время у него был спор с Константинополем относительно юрисдикционной принадлежности восточного иллирика, кому он принадлежит, Западу или Востоку. Ему очень не понравился тон Нестория, который так, с его точки зрения, по-хамски его просто братом называл. Что это такое? Вмешивает в его дела, пишет грубые письма. Он послал запрос в Массилию к Иоанну Касьяну, который считался знатоком восточных дел. Тот подготовил доклад о несторианстве как о новой версии пелагианства. Папа созвал собор в Риме в 430 году, где несторианство было осуждено, правда, в таких самых общих выражениях. И тут же, значит, папа послал Кириллу письмо для Нестория, чтобы Кирилл его Несторию передал с требованием в 10-дневный срок покаяться публично и публично отречься от своих взглядов. И папа заявил, что предоставляет Кириллу полномочия для решения всех вопросов относительно строптивого константинопольского архиепископа. Святитель Кирилл передал Несторию этот ультиматум лишь 30 ноября вместе с собственным письмом, которое содержали 12 анафематизмов, под которыми Несторий должен был подписаться. Копии папского письма и этих вот 12 анафем были разосланы всем ведущим епископам христианского мира. То есть до этого многие пытались уладить дело миром. Патриарх Антиохийский Иоанн, очень миролюбивый человек, и другие видные иерархи писали обеим сторонам, говорили, давайте помиримся, давайте решим, найдем компромисс. Иоанн Антиохийский, собственно, даже надавил на Несторию. Несторий согласился, пошел на уступки, заявил, что отказывается против возражений, от своих возражений против использования термина «Богородица». Но после опубликования 12 анафематизмов примирение стало невозможным, во всяком случае для антиохийцев. В них Кирилл по пунктам осуждал все слабые стороны антиохийского богословия. Но осуждал он их так, что антиохийцам виделся там аполлинаризм. Его там не было, но вот это, опять же, такая крайность кирилловской позиции, вообще александрийской позиции, приводила к аполлинаризму. А там, соответственно, к адопционизму. И как бы и те, и другие очень, так сказать, вот было пугало. Для антиохийцев было пугало аполлинаризм, поэтому они всюду его видели в антиохийской позиции. Вот такой богословский язык этих анафематизмов. «Если кто не исповедует, что Иммануил есть воистину Бог, и посему Святая Дева есть Богородица, ибо она плотски родила ставшего плотью Логоса от Бога Отца, да будет анафема. Если кто не исповедует, что Логос Бога Отца соединен с плотью по ипостаси, и таким образом он есть единый Христос собственной плотью, а именно он же самый Бог и человек, да будет анафема. Кто в едином Христе разделяет ипостаси после соединения, сочетая их единым соприкосновением или сцеплением, вот этот вот термин синафия, по достоинству, то есть по самостоятельности и полновластности, и тем более не сводя их сведением к физическому единству, да будет анафема». Несторий в ответ издал свои 12 анафем и заявил, что на него Нестория возведены ложные обвинения. Но, собственно, эта переписка уже была постфактум, потому что за 11 дней до того, как кирилловский пакет документов был передан Несторию, император Феодосий разослал приглашение на собор, который должен был состояться в Эфесе, ровно на полпути между Александрией и Константинополем. И дата была назначена Пятидесятница, 7 июля 431 года. После того, как Несторий ознакомился с анафематизмами святого Кирилла, он убедился для себя в его аполлинаризме и, соответственно, своей правоте, и ожидал собора с уверенностью и спокойствием. Однако он недооценил политические способности Кирилла, недооценил количество недругов, которые он сам себе нажил в столице, и силу политического противостояния древних малоазийских кафедр, растущему влиянию столицы. То есть Эфес как раз был такой кафедрой, которая очень опасалась роста столичного влияния. А ведь пока формально столичная кафедра не была даже метрополией, находилась в юрисдикции митрополита Гераклейского. То есть Малайзия практически единым фронтом выступила против столичного выскочки. Это даже не столько богословские вопросы, хотя богословские вопросы играли важную роль. В Эфесе Богородицу всегда почитали чрезвычайно. Ведь, опять же, эфесяне считали, что именно там она жила, в доме святого Иоанна Богослова. Митрополит Эфесский Мемнон, его звали, он был таким ярым сторонником Кирилла, что Несторию пришлось передвигаться под охраной воинских подразделений для защиты от монахов Мемнона, которые просто к нему прорывались. Несторий мог рассчитывать на поддержку Иоанна Антиохийского и его епископов, но тут были проблемы свои также, потому что, например, Кипр, который находился в юрисдикции Антиохии, он мечтал отделиться и быть самостоятельным. Иерусалимский епископ Ювеналий, который также был в антиохийской юрисдикции, он жизненную задачу себе поставил тоже отделиться и возвести кафедру до статуса самостоятельного патриархата. Но главное, конечно, Несторий недооценил силу народного благочестия, которое было оскорблено его богословскими выкладками. Конечно, Несторий не считал Христа лишь боговдохновленным пророком, как следующее поколение начали обвинять и, собственно, как утверждали его противники. Но народ глубоко верил в истинность таких выражений, как предвечное слово «умерло» и «Мария является Богородицей». А разве Евхаристия не была явлением вифлеемского чуда? И разделение Несторием человечества Христа с его предвечным словом ставило под сомнение всю действенность таинства, о чем как раз писал святой Кирилл. И, придерживаясь языка святого Кирилла, можно было сказать спокойно, что в Вифлееме ветхом денами было час или два от роду. Небрежно брошенные слова Нестория, что Бог не может быть двух- или трехмесячным младенцем, звучали для народа кощунством. И, в общем-то, конечно, кощунством и были. Святой Кирилл прибыл в Эфес со своей эскадрой перед Пятидесятницей. Он привез с собой 50 епископов, несколько сот священников, и в том числе местную знаменитость почти 100-летнего монаха Шинуду, игумен, который был постриженником святого Пахомия. Несторий уже находился в Эфесе в окружении своих людей. Обстановка напоминала два военных кафедра. Александрийские матросы заводили ссоры с константинопольскими, то есть постоянно драки вспыхивали. Мемнон Эфесский закрыл свои храмы для несторианской партии. Император предпочел на собор не прибывать, остался в своей летней резиденции в Халкидоне. Соблюдение внешнего порядка было поручено графу Кандидиану, который был командиром лейб-гвардии. На собор приглашали все митрополиты империи с немногими епископами. Было даже послано персональное приглашение на Запад блаженному Августину, но он только что скончался. Но на самом деле съехались на собор только восточные епископы, по большей части восточные епископы, и каждый привез с собой столько своих сторонников, сколько он захотел. То есть не немногих епископов, а каждый старался побольше. Никак не могли начать, ждали папских легатов и антиохийской делегации, те и другие запаздывали. Кирилл решил начать собор, не дожидаясь ни тех, ни других. Нестория и Кандидиан возражали, но их не послушали. И 22 июня 431 года собор открылся в храме Пресвятой Богородицы в Эфесе, что, конечно, имело такое символическое значение. Там было 150 епископов, в том числе 16 митрополитов, которые высказались за открытие собора, 68 епископов, в том числе 21 митрополит, высказались против. Но у святителя Кирилла было формальное большинство, и он начал действовать. Несторию прислали 3 приглашения, он отказался туда прибывать на собор, и его низложили in absentia, в отсутствие. Через 4 дня прибыли сирийцы во главе с Иоанном Антиохийским, но и нашли, что уже все решено без них. Собор состоялся без них. Они открыли свой собственный собор. На нем было около 53 епископов. И, в свою очередь, низложили Кирилла и Мемнона. 12 анафематизмов Кирилла они объявили еретическими главами Кирилла. Его захватный образ действий объяснили его боязнью подвергнуться соборному разбору. Самый известный и крупный антиохийский богослов, блаженный Феодорит Кирский, тогда выражался так. «Анафематствовать без всяких количностей учения святейшего Нестория значит анафематствовать свое православие». Учение святого Кирилла он описывал тьму мрачнее казни египетской. Ну, тем временем прибыли и римские легаты. Они присоединились к Кирилловскому собору и согласились со всеми его деяниями. И как раз на этом же заседании была оформлена автокефалия Кипра, который отделился от Антиохии, и принято постановление, которое запрещало добавлять что-либо к никейскому символу веры. Это как раз в будущем использовалось как аргументация против латинской интерполяции филиоквы. Чтобы удовлетворить Запад, Кирилловский собор осудил пелагианство. Правда, в таких самых общих выражениях, потому что они, собственно, не поняли, в чем там дело. Опять же, все это было по латыни. Поэтому они сочли это чем-то вроде западной версии несторианства. Император, получив два отчета от двух соборов о происшедшем, да и при том явно противоположные, он долго не знал, что делать. И вот что писал уполномоченный императора в своем отчете, как раз этот граф Кантидиан. «Чтобы не произошла вспышка драки, я втиснул отряды солдат между сближающимися местами и той, и другой партии, из-за бешенства, которое не знаю, откуда у них бралось. Те, кто примыкали к Кириллу, говорили, что и видеть не хотят Нестория. Хотя я видел, что боголюбезнейшие епископы были неумолимо враждебны друг другу, но я не знаю, отчего они дошли до такого ожесточения и омрачения». И беспорядки все более усиливались, и император был вынужден принять решение. Поэтому он сделал вид, что как будто бы был один собор, и поэтому принял решение и то, и другое. То есть все три низложения он принял за данность и заключил по стражу Нестория, и Кирилла, и Мемнона. То есть всех троих за решетку. Войска окружали город, в него были посланы усиленные наряды полиции. Но Кирилл, и будучи под арестом, продолжал всех засыпать дорогими подарками. Он называл их евлогиями, то есть благословениями. Оппозиция Нестория постепенно ослабевала. Сам он, будучи человеком импульсивным, устал от всего и сказал, что вообще больше ничего не хочет, хочет, чтобы его отпустили в монастырь. Этим его пожеланием воспользовались и тут же его в монастырь отправили. На его место был поставлен епископ, чью кандидатуру одобрил Александрийский папа. Кирилл и Мемнон по-прежнему оставались под стражей в Эфесе. Тогда император высочайшим указом распустил собор. Дальнейшая участь виновников беспорядков, двух оставшихся виновников, была не оговорена в указе императора, поэтому воспользовались этим обстоятельством. Кирилл бежал из-под стражи, из своего тюремщика взял с собой и наградил его пресвитерским постом в Александрии у себя. Понятно, что изъять архиепископа из Александрии без народного бунта было бы невозможно, и император решил не рисковать. Через какое-то время и Мемнон вышел из-под стражи, и как бы просто решено было этого не замечать. Намеренно или ненамеренно забыли только о Несторе, который так и остался у себя в монастыре. Правительство издало новый декрет. Там оговаривалось, что Кирилл может вернуться к себе в Египет, Мемнон остается в Эфесе. Император добавлял, что не осуждает антиохийцев, потому что они в глазах ни в чем не были обвинены. И снова, как до собора, Иоанн оставался во главе Антиохии, а Кирилл – Александрии. Но худшим наследием собора был разрыв между двумя ведущими кафедрами христианского мира, между Александрией и Антиохией. Примирение состоялось только через два года, в 433 году, под серьезным имперским давлением. Но при этом нельзя недооценить и добрую волю двух сторон, которые пошли на значительные уступки и компромиссы. Когда страсти так поутихли, все поняли, что отчасти каждая сторона была неправа. В течение двух лет Кирилл и Иоанн Антиохийский переписывались, обсуждая возможности соглашения. В конце концов, Кирилл согласился изъять свои 12 анафем, а восточные согласились признать осуждение Нестория. В Антиохии очень-то хорошо приняли примирительное послание святого Кирилла, послали в Александрию со своим вариантом соглашения дипломатичного епископа имеского Павла. Кирилл решил не только не навязывать 12 анафематизмов во Востоку, но и подписал антиохийское изложение веры, которое было составлено Феодоритом Кирским. В общих чертах это было то же самое, что антиохийцы привезли в Эфес. «Посему исповедуем, что Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, единородный, есть совершенный Бог и совершенный человек, с разумной душой и телом, рожденный по божеству от Отца прежде веков, и в последние же дни Он же самый рожден по человечеству от Марии Девы, нас ради и нашего ради спасения». Единосущный Отцу по Божеству, Он же самый единосущный нам по человечеству, ибо произошло единение двух природ. Посему мы исповедуем единого Христа, единого Сына, единого Господа. Сообразно с этой мыслью о неслиянном единении природ, мы исповедуем Святую Деву Богородицей. Это потому, что воплотился и вочеловечился Бог Логос и соединил с собою воспринятый от нее храм». Евангельские же и апостольские выражения о Господе мы признаем одни объединяющими, как относящиеся к одному лицу, а другие разделяющими, как относящиеся к двум природам. И одни выражения признаем передающими Богу приличествующие свойства по божеству Христа, а другие – уничиженные свойства по человечеству Его». Вот это вот вероизложение и следует считать постановлением Второго Вселенского Собора. Святой Кирилл, когда подписал соглашение, он сослужил торжественную литургию с Павлом Имецким и направил в Антиохию свою делегацию. Иоанн Антиохийский подписал это соглашение и вновь направил Павла в Александрию с письмом к святому Кириллу. «Ради мира в церкви, дабы прекратить раздоры и соблазны, соглашаемся иметь Нестория, некогда бывшего епископа в Константинопольском, низложенном, и анафематствовать его худые и скверные новоглаголания». Однако в чем они состояли, было тактично умолчено. Святой Кирилл принял это послание, ответил радостным знаменитым письмом: «Да возвеселятся небеса, возрадуется земля». И, в общем, он полностью идет навстречу антиохийцам, отвергает мысли, которые ему приписывают, объясняет свое учение, признает антиохийское исповедание веры тождественным со своими мыслями и чувствами. И вот в этом таком смирении, в этой готовности пойти на уступки, даже пересмотреть свою позицию, которую он так горячо отстаивал, но... Коль скоро она смущает братьев, значит, ее нужно пересмотреть. В его готовности увидеть, что другая сторона, пусть и по-другому, в других терминах, но говорит о том же самом, выражает ту же самую веру, во всем этом подлинная святость и величие Александрийского иерарха. И вот эта вот весть о долгожданном церковном мире, она облетела всю Вселенную, весь епископат. Но примирительная формула оставила неразрешенный все-таки ряд проблем. Например, проблему двух природ. Крайние кирилловцы остались недовольными. Они считали, что Кирилл слишком на большой компромисс пошел. Многие антиохийцы тоже остались недовольными, тоже считали, что это исповедание слишком компромиссным. Федорит Кирский весьма подозрительно относился к крайностям Кириллова учения. И также их воспринимал и новый эдесский епископ по имени Ива. Антиохийцы, которые были не согласны с осуждением Нестория, эмигрировали в Персию, где влились в местную церковь и усилили в ней несторианские тенденции. Про них еще будет разговор. А богословское решение христологических проблем было найдено лишь в Халкидоне, на Халкидонском IV Вселенском соборе, но решение это было куплено весьма дорогой ценой.
Когда Кирилл Александрийский переписывался с Папой Римским, там так прозвучало, что папа предоставляет Кириллу какие-то там действия совершились.
Полномочия.
Полномочия.
Да.
Как это воспринималось? Это была такая вежливая форма?
Нет, никак.
Они уже так считали, что они могут предоставлять?
Да, это они так считали. На Востоке просто никто не воспринимал всерьез. Просто это был спор двух кафедр, но обращались просто как к третейскому судье. Когда клирики были довольны решением Папы Римского, они ехали в Константинополь, обращались к Константинопольскому патриарху. То есть необходимо было третье мнение, поэтому, собственно, к нему обращались. Но при этом, так сказать, папа уже ощущал, что раз к нему обращаются, значит, он...
Может предоставить.
Да, но хотя обращались, опять же, все и ко всем.
А какова была дальнейшая судьба Нестория? Он так скончался в монастыре?
Ну, так он скончался, да, скончался в ссылке, в неизвестности. Еще, может, даже потом я несколько слов про него скажу. Да. Он еще прожил много лет. Относительно недавно было найдено как раз его мемуары. Очень, так сказать, трагичная и сложная судьба.
А как потом сосуществовали антиохийская и александрийская школы?
Они существовали. Решение было найдено, и вот в дальнейших событиях споры продолжали быть, прежде чем не сложилось вот такое единое мнение. То есть, собственно, можно сказать, что какое-то такое раздельное существование двух школ начинает сходить на нет только после Халкидонского собора, когда уже начались такие серьезные церковные разделения. Но крайние представители антиохийской школы в лице Нестериан, они после Третьего Вселенского собора эмигрировали на восток, и там уже развивали богословие в церкви, которая была в Персии и которая стала Нестерианской. А крайние представители Александрийской школы после, опять же, Четвертого Вселенского собора откололись и создали монофизитские церкви. Поэтому экстремисты с той и с другой стороны откололись, а как раз вот осталась такая... уже больше золотая середина, там, где позиции двух школ соприкасались.
Мы видим споры двух школ, двух церквей, в основном двух. А как, кстати, вот Иерусалимская церковь все это воспринимала? Или у них таких
Иерусалимская церковь
не возникало таких вопросов?
Нет, Иерусалим не был таким интеллектуальным центром никогда. Иерусалим был сравнительно небольшим городом, центром паломничества, но Иерусалим относился к Антиохии. Он был в антиохийской юрисдикции, как раз вот мы упомянули, что епископ Ювеналий Иерусалимский, он всячески как раз стремился... отделиться от Антиохии и создать свой собственный патриархат. В Поэтому он еще сыграет такое свое, лично Ювеналий Иерусалимский сыграет свою довольно такую неприглядную роль, мы увидим в дальнейших событиях. Но, опять же, вот две таких известных школы были вот в этих двух городах. Впоследствии с ослаблением этих двух школ приобретет уже все больше и больше влияние школа Константинопольская.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.